Время начинать движение.
Мотор,
мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник. У нас здесь 14 мая. Здравствуйте. Я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И это программа о лучших друзьях каждого мужчины. Вот так у нас обстоят дела. Да. Ну что, сейчас мы будем после вспоминать, как вы попадаете, как заходите сюда, как вообще здесь все у нас обустроено, ну и прочее. Говорит МСК-бот, это Телеграм. Говорит МСК-бот латиницей. Заходите, это главное средство связи. Всегда так было и сейчас так. И традиционно, и будет, и молодцы. Сейчас перекличка давай. Будет сейчас перекличка. Да, говорит МСК-бот латиницей. Заходите, это наш заблокированный Телеграм, в котором я вас читаю внимательно. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948 по 450-95 коду, извините. И что у нас еще есть? Да вот это, я думаю, и хватит. Ну, можно смс, если вдруг кинете. 925-88-88-94-8. 925-88-88-94-8. Кирилл Дмитриевич, Александр Умрихин, Герман Бейль, Биваш, слушатель, Вареник, Тарас Васечка, Кирилл Елагин, Лев Гус, еще Тимур, извините, секундочку, уползает. Тимур Курденко, Сергей Владимирович Жиринский, парень Дэвид Джонс, Александр Лис, Тимофей Чупанов, Вовани, Георгий Конькова. Я приветствую лучших людей планеты в нашем телеграм-мессенджере, боте, бот-мессенджер в телеграме. Вы здесь, и это очень хорошо. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие. Николай, что означает фотография этой электрички? Пожалуйста, присылайте ваши комментарии. Нельзя просто так взять и кинуть нам в Телеграм фотографию электрички без комментария, что это. Для чего это? У вас где-то задержки, какие-то проблемы, ну и так далее, вы рассказываете. 404 407 автомобилей сейчас на дорогах столицы. Это 74% от номинала и 38 км в час. Скорость движения в центр 49, скорость покидания центра 16 тысяч такси, 13 тысяч каршеринга. ДТП с пострадавшими, вы уже перевыполнили норму в два раза, 200%, 2 ДТП. Ребят, хватит, все уже, в принципе, уже можно было бы остановиться. Продвижение чуть позже или сейчас? Давайте сейчас, чтобы размяться немножечко и вспомнить, как это делается.
В движении.
Вот так это делается. 7373948. Расскажите, как, где, зачем вы стоите. Доброе утро, я слушаю.
Алло,
вас. Да.
Здравствуйте. Роман, я здесь приношу вам соболезнования всей вашей
команде. Мы работаем уже сегодня. Спасибо, но вот видите...
Да, но про пробку, значит, я удивляю, удивительное дело, но свободно на МКАДе, на внешнем от Ленинградки до Волоколамки практически.
Внешнем? Не все, знаю. Понял, хорошо, спасибо, да, принимается. Да, я слушаю вас, здравствуйте. Где вы там? Что у вас? Расскажите.
Рома, привет, это Георгий Конькова.
Да, Георгий.
Подтверждаю, значит, да, действительно свободно, от Шереметьево отвез людей, и вот сейчас подъезжаю, еду уже по Лобачевского, проехал Мичуринку, где вот школа ФСБ, 29 минут занимается.
Да, понял, хорошо, да, спасибо, принимается. Я не вижу, обычно должно быть так, если где-то вдруг стало пусто, значит, где-то должно быть полно людей. Пока не вижу причины вашей пустоты, действительно, МКАД свободен. Может быть, нас как-то резко стало меньше. Доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, да, Илья, меня зовут. Из Новой Москвы, Троицк, еду на работу на Беляево. Дорога свободная, Калужское шоссе, вообще без всяких проблем.
А на чем вы такой довольный едете? Что это у вас за автомобиль, причиняющий вам столько удовольствия?
Ниссан.
Так бывает, разве же?
Ну, не знаю, пока так.
А, я понял, хорошо, спасибо, принимается. Так, что у нас еще? Сегодня опаздывая, как там Волгоградка, спрашивает Анастасия. Анастасия, сейчас мухой метнусь и скажу вам, как Волгоградка. Значит, смотрите, на въезде красненькая, потом где-то в районе Кузьминок желтенькая, на светофорах красненькая. Ну, а в целом, проездная, пока Волгоградка. Все зависит от того, насколько вы опаздываете. Если на 5-10 минут, ничего. Если часа на 4, то будет сложно. И вам тоже, МОФУ, доброе утро. Постоянно пытаюсь писать, не уверен, что читаете. Дайте знать, пожалуйста. Дмитрий Азизов. Вот вы написали, вот я прочитал. Я думаю, что это достаточно позитивный для вас знак. Продолжайте этим заниматься. Здравствуйте, я слушаю вас.
Здравствуйте, Рома, Анатолий, Волгоградка.
Да, Анатолий.
Нормально есть, но я там сейчас не ехал. Смысл в чем? Там выделили автобусную полосу, так сказать, без расширения. Просто стерли разметочку, сделали поуже полосы. Еще знаков нет автобусных, ну, полосы, но уже всем понятно, что будет со дня на день, так сказать, там недели-две вопрос. Вот, поэтому от МКАДа будет все грустно. И ограничения поменяли с 80 на 60.
Вот это
сама Волгоградка.
Это интересное дело, скажите, а как бы вы поступили на месте среднестатистического водителя? Вот сейчас в районе Беговой на третьем кольце меняют асфальт. Там добыча асфальта, переукладка новая. Mm-hmm. Новые уже постелили, разметок нет. Там стояли знаки 80. И их заляпали какой-то гадостью, дерьмищем серым таким. Просто взяли и заляпали вот эти 80. Ну, видно, что эти, ну, строители, наверное, дорожники какие-то. Они замазали цифру 80. Это вот как бы вы интерпретировали это действие? Значит, там 60 теперь?
Рома, у меня этих штрафов по 250 куча. Я просто уже устал гадать, ездить, гадать, смотреть. То 80, так же Ярославка. У нас столько мест таких засадных, так сказать.
Поэтому особенно после МКАД, туда в область, когда продолжаешь
да,
ехать.
Да, да, да. Выходишь из Москвы до МКАДа 80.
Глазами видишь 4 полосы шоссе загородное. Едешь, камеры, и вдруг знак 60 через 5 километров.
Да, 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 Ром, есть такое
вот
дело.
Какой-то, поэтому... спасибо, вот какой-то Форт Боярд у нас здесь. Вот в том смысле, что вся эта инфраструктура дорожная, она призвана в первую очередь обеспечивать безопасность путем тотального, детальнейшего информирования водителей об установках и нормах, действующих на данном отрезке пути. Об установках и нормах. Но почему-то это не всегда, а точнее так, почему-то это почти всегда не касается знаков ограничения скорости. Я бы здесь специалистов сейчас спросил, а чем это связано, дорогие? Это как если бы вы на улице с односторонним движением не вешали знаки одностороннего движения. С одной стороны, или там кирпич с другой стороны. Ну, не повесили просто кирпич. Взяли и не повесили. А потом посреди улицы стоял бы экипаж, который бы всех что он с ними делал? Наказывал, я вспомнил это слово, чтобы он всех наказывал. Дескать, ребят, ну вы что, не знали, что здесь улица с односторонним движением? А как мы должны узнать это, если не через информирование нас знаками? Как еще? Господа дорожники, полицейские и все остальные, как нам еще узнать, с какой скоростью нужно двигаться на отдельном участке пути, когда вы же сами создаете ситуацию хаотичного, бесконечного изменения скоростей, скоростного режима. Хаотичного, нелогичного, а иногда просто антилогичного. И в результате знаки, на которых было только что 80, замазаны каким-то, какой-то серой массой, и мы сами должны интерпретировать, что это означает. Знак-то остался, и мы знаем, что на знаке 80. Цифра залеплена, замазана. А может быть там 100 замазано? Или 120? Или 20? Или 40? Ну что за фигня, честное слово, у вас происходит? Да, нет, не получилось. 7373-948. Доброе утро. Тоже не получилось. Извините, мне что-то с телефоном. Сейчас я буду отбиваться, а потом снова возьму звонок.
Алло, да, Роман, слушаю. Это еще раз, Павел. Ну, посмотрите, у нас все дорожное движение, мне такое ощущение, заточено для отъема, как у Остапа Бендера, для отъема денег. Вот я ехал сейчас из...
Относительно буквально... честного.
Да,
относительно
да, да.
честного.
Причем все как бы узаконено. Сейчас ехал вот мне 2 дня назад из Ярославля. Проезжаешь, Ярославская область. Одна и та же дорога. Холмогора, вот эта вот четырехполосная. Все, в Ярославской области можно ехать на ней 110, автомагистраль. В Владимирскую область кусочком цепляешь 110, Угу. Въезжаешь в Московскую область, все, без знаков, ты уже почему-то должен ехать 90. Ну, на той же самой дороге. То же самое на Дмитровском шоссе в Московскую область сделали. Выезжаешь, у тебя 90, только ты заезжаешь на эстакаду, почему-то у тебя 60. По той же самой дороге.
Да. А потом, ну это как-то, да, спасибо, это вот третье кольцо. Есть ощущение, что нас считают за идиотов, которых в детстве испугали тоннелем, условно говоря, или просто тупо проездом под шоссе под каким-нибудь, под эстакадой. Нас в детстве испугали, и поэтому мы, как только попадаем туда на скорости более 80 км в час, у нас начинается паническая атака, мы начинаем крутить сначала влево, потом вправо, хаотично руль и рубиться в стены друг друга во все остальное. Иначе, как вот такой теорией, я не могу объяснить, почему должно быть на Нижней Масловке 80, на подъезде к съезду на Ленинград 80, потом вдруг почему-то 60 на третьем кольце, хотя ничего, ни рядность не меняется, вообще ничего не меняется, ровно та же дорога, потом 60, потом 80, которые сейчас залепили какой-то серой гадостью. Я не, ну, в смысле, да. Привет нашим гаишникам, передает Макс Райт. В выходные предлагали пройти контроль трезвости. Внимание. Сворачивали в трубочку мою страховку и предлагали в нее дыхнуть. На инспектора. А я просил нормально. Нормальную трубочку. Ну, с какой-нибудь индикацией, в смысле. А инспектор такой должен будет делать. Высчитывать что-то, потом сказать. Чую превышение допустимой нормы. Вот чую небольшое, но превышение. Значит, Макс Райт, наш слушатель, просил нормальную трубочку. Да, после чего вернули документы, так и не проверив на трезвость. Нужно было проверить их на полицейскость, мне кажется. Если они не смогли проверить вас на трезвость, их нужно проверить на полицейскость.
Моторы.
Одинцово, Нижние Мневники, 35 минут. Толкаемся на Ярославке, дом КАЦ. Спасибо вам тоже, Олег. Светлана Антонова, вам доброе утро, в первую очередь. Пополнение бюджета обеспечить наша транспортная сеть призвана. Ну, в общем-то, ну да, почему нет. Так, секундочку, что еще здесь? Ярославка, это было. Спасибо вам большое. И спасибо. Лента новостная, вот это сообщение мне идет с такой скоростью, что я просто не успеваю быстро хотя бы взглядом пробежать. На беговой сейчас непонятка, и новую камеру повесили. Так что туплю по умолчанию 60 с небольшим плюсом на этом участке. Вот это и страшно. Вот это и страшно, что ты должен сам догадываться, в каких условиях ты сейчас находишься. На Волгоградке на автобусной полосе свободно, пишет Денис из автобуса. Методом тыка нужно догадываться от деревенского парня. Именно им деревенский парень и нужно. Один из самых научных подходов – метод научного тыка. На Симферопольке 90 сделали. На СВХ ограничение 60. Спрашивается, зачем? У вас либо, ну, я так добавлю, правда же, Иван Петросян, у вас либо не хорда, либо должно быть не 60. Потому что иначе для чего все эти миллионы человека-часов и миллиарды человека-рублей? Для того, чтобы потом в результате мы ехали там 60 на этой новенькой магистрали. Я вас слушаю внимательно. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Да, доброе. Поможете советом. Выбор стоит. S80 Volvo.
Да.
Audi A6 отпадает, там дороже, трехлитровый мотор только. BMW 5-я.
А вы БУшечки? Да? Вы БУшечки
смотрите? Не, новая, вот сейчас новая машина.
Тогда S90 уже.
И Mercedes E-класс, E200.
Mercedes, пятерочка. А почему A6 отпадает? А, вам, в смысле, не нравится вам трехлитровый?
У них только трехлитровые моторы, там, конечно, цена уже под 4.
Угу.
Не найти подешевле. 3900, ну, комплектация такая, которую не хочется вообще брать.
Можно я сейчас перпендикулярно сделаю вам вопрос? Извините, пожалуйста.
Ну, да, конечно.
Скажите, а почему не К900?
Объясню. Дело в том, что, честно, я не себе выбираю. Это выбираем мы для моего руководителя.
Тем более.
Поэтому нет, а там, понимаете, первый, ну, второй человек, скажем, и корейцы, ну, понимаете, не котируются.
Не знаю.
Просто не котируются. Я предлагал сразу корейцев рассмотреть. Очень нравится Genesis и Kia. У самого Kia, но...
То есть, он, вот... то есть ваш шеф готов сам себе наступить на эти, что, как называется, на наступить себе на что-то, но только для того, чтобы ездить в бренде, а не в комфорте, правильно?
Знаете, да, иногда так бывает, что людям нужен статус, статус просто. Они это сами понимают, но а куда деться? Вот сейчас ситуация не изменяется, пока в сторону катится.
Ну, я бы сказал, что если он рассматривает для себя Volvo, в общем-то, он человек гибкий в плане статуса. Ну, как бы, но Volvo я... это, в общем-то, у нас ощущение, что они-то о себе думают, что они премиум, но мы-то о них думаем, что они хорошие, качественные, шведские, спокойные, чрезвычайно безопасные автомобили для среднего класса, а вовсе ни для какого не статуса. Но, тем не менее, Volvo, Mercedes, BMW... Ну, если уж мы затронули вопрос статуса, ну так тут мы же в такой стране, где Mercedes определяет статус.
Мы поэтому... проходили тест-драйвы на всех машинах, и включая Audi A6. Mercedes отпал сразу, как только он сел сзади, мы вместе ездили, ну, смотрели. Слушай, вообще, вам... подвеска ужасная.
Вам сложно? Вам сложно угодить, помните? Вам сложно угодить. Я вам говорю, что подвеска, задний комфорт, нога на ногу, роскошная посадка, эти развлекательные системы, управление задним диваном, подогрев охлаждения. Это все К900. Вот я не знаю. Спасибо большое. Но давайте вернемся, если хотите, потом к обсуждению этого вопроса в следующей получасовке. Там у нас запланирован краш-тест, в котором обычно мы с вами и занимаемся вот этими выяснениями. Ну, то есть, как бы, надо так решить. Ты либо к умным, либо к красивым. Потому что если и с теми, то придется немножечко порвать себя пополам. Где-то посерединке разорваться чуть-чуть. Потому что либо умные, либо красивые. Потому что либо статус по бренду, тогда Mercedes. Но Mercedes некомфортный. Позвольте. Но ведь вы же сказали, что комфорт не так важен, как статус. Не-не-не, все равно комфорт очень важен. Хорошо, но если комфорт очень важен, пространство и представительность в деле, а не на шильдике, тогда еще раз я вам говорю, это К900. Что тут, ну куда еще ходить? Почему, спрашиваете вы меня? Потому что новый, современный, с большой колесной базой представительского автомобиля, представительского уже действительно автомобиля, с обширным набором опций, функций, в том числе и комфорта, в том числе именно для заднего пассажира, заднего правого. Вот это вот все за совершенно вменяемые деньги. За те деньги, за которые вы получаете, ну, там, условно... пустую полноприводную пятерочку BMW. Пустую. Пустую. А здесь будет уже много всего. Но и это тоже нехорошо. Но потом мы к этому вернемся. Ребят, знаете, что? У нас... гражданские с камерой фиксации. Вот я как раз и хотел с вами поговорить про, про камеры фиксации и вообще все. Как у вас сложились вот с каникулами? Что у вас там сложилось? Я бы хотел вас послушать про ваше путешествие, про ваше вот это все, потому что у меня, да, было большое путешествие, оно, да, состоялось. Оно было, да, настолько вкусным, настолько классным, настолько высокогорным, стремительным. Ну, настолько стремительным, что время от времени можно было позволить себе... вот, в принципе, не вставать вообще с дивана. Ну, вообще, в принципе, не вставать даже в течение дня. Вот настолько оно было стремительным, что я даже не очень сильно про это все дело постил, потому что... и сторисы, и инстаграм, и все остальное. Потому что задаваться своей праздностью, бездельем, ленностью и лежанием на диване, как-то неприкольно. А когда было что-то прикольное, я показывал. Вот, у меня путешествие сложилось большое. Кавказ, это уже становится доброй традицией. Причем доброй традицией становится все. И транспортное средство, и маршрут, который, к счастью, меняется в лучшую сторону. К сожалению, делает это неторопливо, делает это спокойно, вальяжно, ну, как-то так расслабленно и все такое. Поэтому у меня вас, у меня к вам предельно простой вопрос. Можете пару слов буквально? Где, как, на чем, сколько проехали. Ну, были инциденты какие-то. Об этом тоже можно. Ну и все такое.
Моторы.
Москва, Череповец. 6 штрафов. По 5000. По 5000? Да не, по 500. Или по 5. Александр Александрович. Ну вот отвязно вы себя вели, в населенных пунктах продолжали держать заданную планку 130, что ли, так получается? А, так, ростовские гаишники, Валерий. Валерий, если это утверждение, то да, в Ростове ростовские, в Воронеже воронежские, а в Пятигорске пятигорские. Но если же это вопрос, так я вам скажу, что гаишники меня... Я сейчас пытаюсь вспомнить. В это сложно поверить, но гаишники меня ни разу не остановили. Вообще ни разу. Ни по пути туда, ни по ходу там, ни по пути обратно у меня не было ни одной остановки гаишников. Напротив, было такое ощущение, что прошла какая-то разнарядка по всем пунктам ДПС, ГАИ. Вот отворачиваться. Они говорят... Увидите серый мультиван Volkswagen, дерзкий, на красивых дерзких колесах, весь такой черный, черные стекла, отворачивайтесь лучше. Не делайте вообще ничего, не смотрите на него. Вот какая-то такая разнарядка прошла, потому что они реально отворачивались. Вот ты проезжаешь... Стоит знак «Стоп-линия», возле которого нужно просто остановиться, чтобы они детально посмотрели тебе в лицо, визуально пытаясь определить, каков твой характер. И в этот момент они так раз и затылками поворачиваются к автобусу. Что происходит? Колдовство какое-то. Мне поэтому вам ни про ростовских, ни про воронежских, ни про каких бы то ни было других гаишников ты рассказать вовсе нечего. Вот как они изменились за год, прошедший с прошлой моей поездки. Я слушаю вас, да, здравствуйте.
Здравствуйте. Он съездил в Ярославль. Так. Привез 2 штрафа, как раз Холмогоры.
И это треножнички?
Два по 500. Ну, один тренога, один я смотрел по фото, один со стационарной камерой.
Скажите, в процентном соотношении какое количество камер снабжены информационными табличками о том, что ведется фиксация, фотофиксация?
Ой, слушайте, ну, в Москве еще как-то, скажем, ни шатка, ни валка. Я думаю, что в Москве процентов 70.
Нет, а у вас вот по пути, вот вы когда вы сгоняли туда?
А там, наверное, там, да, может, я что-то не видел. Да,
вот видите, а у меня напротив была ситуация, я был чрезвычайно поражен, что стояла табличка, а за табличкой такая площадочка какая-то, ну, там метров 300-400, на этой площадочке просто стоял гражданский автомобиль, ну, Павлик там Морозов сидел в автомобиле, и тренога стояла. Ну, вот, честно, добровольный помощник правоохранительных структур на площадочке с треногой. Но это все было обозначено табличкой, просто тупо, ну, вот камера на табличке нарисована. То есть предупреждение, это было четко место для этого чувачка. Вот это я был удивлен, такое чувство, что матрица дала сбой, и к нам сюда попало несколько квадратных метров Австрии там, или Германии немножечко. Ну, тут буквально пару квадратных метров для автомобиля и треноги рядом стоящей. Я слушаю вас, здравствуйте.
Да. Вот, добрый день, Михаил, добрый. Хороший парень, Москва. Про путешествия мы еще говорили.
Ну, коротко, у нас 40 секунд, поэтому да. Где, да. Куда, вот на чем, как?
Очень замечательный Киесит 1.6. Маршрут был Москва, Ростов-на-Дону, Сочи, Абхазия, Воронеж, Москва. Проехали 5000 километров. По треногам. Самое ужасное направление, ну, область, это Воронеж, Тульская область. То есть куча треног на переходах. Ничего, ни табличек, ничего. Ни, сами они где-то прячутся. Машин нету, как в Москве. По поводу штрафов. Расстроили абхазы, честно говоря. Вот там вообще не пугано это все. Вот наши, там, скажем так, российские полицейские, они гораздо там, ну, более цивилизованные стали. Там, конечно, накидываются, штрафуют, разводят. Ну, то есть это вот прям кошмар. То есть в Абхазии пока в черном списке.
Есть такое дело. Это как в Киргизии. Я говорю, а у меня валюты вашей местной нет. Думаю, сейчас съеду вот так, вот таким образом валюты. А он мне говорит, Сбербанк онлайн.
Моторы. Обзор прессы.
Обзор прессы и Роман Щукин с обзором прессы. Я не буду делать вид, что ничего не произошло. Произошло и многое. И последствия, они теперь станут частью нашей жизни. Того, что произошло, неотъемлемой и постоянной частью нашей с вами жизни. И одно из следствий этих событий, которые произошли, это то, что теперь Алексей Гудошников после 9 будет здесь, а Анастасия Аношко не будет здесь, вот именно в этом месте, в этом кресле, вот с этим обзором. А об этой прекрасной новости Настя сообщила мне сегодня ночью. А, какая молодец. Вот. И у нас осталось несколько изданий. У вас, не у нас, а у вас осталось несколько изданий, которые вы продолжаете почитывать, о которых нужно что-то говорить. Поэтому говорить вам, что почитывать, буду я какое-то время. Я не знаю, какое. Может, я вписан теперь сюда навсегда, и теперь навсегда я буду делать обзоры прессы? Не знаю. Это мы еще выясним с Анастасией сегодня. Вот. Говорить о том, что произошло, дополнительно вам не нужно. Я единственное, что, знаете, я хотел бы взять какую-то небольшую паузу. Ну, в смысле, что мы, конечно, взрослые люди, и, безусловно, у нас у каждого есть что-то недосказанное, недоговоренное, может быть, по поводу Сергея и станции, и программы, и всего остального. И мы сможем это обсуждать с вами. Но у нас впереди еще есть время, я на это надеюсь. А сейчас просто хотелось бы... вот, помните эту надпись в подъезде? Сделайте... нет, не так. Ведите себя так, как будто бы вы культурные люди. Вот, как будто вы культурные люди. Хочется как-то вот какое-то время вести себя так, как будто бы все нормально. Окей? Вот, поэтому я просто должен был объяснить отсутствие Анастасии. Она не опоздала никуда, ничего такого нет. А обзор все равно есть. Поэтому, когда соберетесь в вечернюю Москву просмотреть... Вот так вот, пальчик, и пролистать ее. Посмотрите про планы на благоустройство Москвы. Это издание «Вечерняя Москва», поэтому, конечно, логично, что они пишут именно об этом. «Зеленая зона отдыха появится вблизи транспортно-перезадочного узла на Ленинградском шоссе». Об этом накануне сообщили в пресс-службе Государственной инспекции по контролю за использованием объектов, извините, недвижимости Москвы. На данный момент в этом направлении осуществляется огромный объем работы по благоустройству. Но самое главное сказано в заголовке. Летний сезон благоустройства стартовал в Москве. А если вместо «Вечерней Москвы» вы соберетесь читать «АИФ», то там вы сможете узнать, почему все больше тех, кто считает перестройку ошибкой. По данным опроса Левада-центра, перестройку не одобряют. Я думаю, что сейчас у нас... Сейчас, секундочку, я откачусь чуть-чуть назад. Я думаю, что сейчас одобрение или неодобрение перестройки у заметной части населения Российской Федерации строится на том, что они не понимают, что это такое. Вот, и слово «перестройка» им напоминает что-то из лексикона строителей коммунальщиков-ремонтников. А все, что связано с этим... Оно как бы по умолчанию у нас имеет негативную коннотацию. Перестройка. Перестройка, стройка, ремонт. Нет, я к этому не могу хорошо относиться. Ну, я думаю, заметной части людей нужно объяснять, что такое перестройка, когда это, зачем это, кто этот человек с пятном на голове. По данным опроса Левада-центра, перестройку не одобряют 48% респондентов. Еще 24% уверены, что было бы лучше, если бы все оставалось, как было. Это аргументы и факты. Там больше одной статьи сегодня, но какие там есть еще информационные поводы приобрести эту газету. Это вы уже узнаете, когда ее будете приобретать.
Говорит Москва. 94,8. Моторы.
Вам, Сергей Лебедев, отвечаю. Да, Сергей, вы попали туда. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей. Как слышится, так и пишется. Все слитно в одно слово маленькими буквами. Говорит МСК-бот. Заходите. Радио «Говорит Москва». Это телеграм-канал «Радио Говорит Москва». Заходите сюда тоже для того, чтобы всегда быть в курсе самых свежих новостей. Так, бэушечки до миллиона, потом «Мерседес полная Г». Я не знаю, а что вы пишете? «Мерседес». Есть у нас какое-нибудь хорошее слово на «Г»? На «Г». Я пытаюсь сейчас спасти на ваших изумленных глазах. Я сейчас пытаюсь спасти репутацию компании «Мерседес» и придумать что-то хорошее на букву «Г». «Г». Подскажите мне что-то хорошее, потому что я не могу. «Мерседес, прости. Ты видишь, я старался изо всех сил, но не придумал». Поэтому это сообщение так и останется вот таким. «Мерседес, полный «Г». И причем сообщений несколько. Но в смысле, все они символизируют то, что мы постепенно начинаем понимать, что статус, заключенный в шильдике, это еще не все. Статус должен быть еще и в качестве товара, в его потребительских характеристиках, ну, во всем вот это, а не просто в бренде. Хотя бренд, это тоже очень важно, очень дорого и очень весомо. Ну, так бывает иногда. Так, как там дороги на юг? Кирилл Подсохин. Кирилл, значит, по дороге на юг. Во-первых, нужно сказать, что я решил круто сэкономить. Не только на оплате М4. Здесь я не очень-то, насколько представляю, круто сэкономил. Сколько на времени прохождения. Потому что, когда ты стоишь только в окошко оплаты за наличные, то с тобой стоят такие же бедолаги, как и ты. Это долго. Хотя, на самом деле, на М4 долго все. И окошко для транспондеров, и окошко для оплаты наличными. Все долго. Значит, и оказывается, один из лучших, еще недавно он именовал себя гордым статусом тестировщик, автомобильный журналист, а сейчас занимается пиар-сопровождением вот этого всего под названием «Автодор», да? И, в частности, трасса М4. Я связался с ним, Виталь, да, давай, транспондер. Выписали мне транспондер. Вот, честно, без денег на нем, пустой, не привязанный, не персонализированный никакой, ничего. Я сам прошел процедуру, все это сделал, прилепил его, положил туда деньги на счет 2000. И, кстати говоря, мне хватило 2000. Не знаю, сколько там осталось, приложений я не могу. Вот это я сейчас про хорошее сказал, да, про М4. Должен же я был что-то сказать хорошее за этот чертов транспондер. На самом деле никаких обязательств не было. Вот, ну, просто я говорю, еду. Есть что-нибудь? Есть транспондер? Ну, окей. Хотя, мне кажется, сколько стоит транспондер? Мне кажется, копейки какие-то стоят транспондер. Так что это фигня какая-то. Вот. Значит, что хорошего на М4? Если я вспомню, что хорошего. Хорошее то, что это альтернатива смертоубийственным отрезком пути, которые, к сожалению, все еще есть при движении на юг, где ты должен идти в лучшем случае в реверсе, в реверсивном движении. Это когда у тебя сначала для встречки две полосы, потом они в одну сужаются, а для твоего направления открывается дополнительно еще одна полоса. Потом для вас две полосы. В этот момент все быстро пытаются обогнать фуры друг друга. Все, паника начинается. Потом половина не успевает вернуться, встроиться в правую полосу до сужения. И по встречке пилит уже какое-то время в надежде на то, что их не заметит полиция. Ну и вот все такое. Вот такая красота. Значит, это в лучшем случае. А в худшем случае участки дороги, где тупо узенькая одна полоса в каждом направлении, и ты должен по-любому, либо ты на встречку выезжаешь, либо к тебе в лоб кто-то выезжает. И у тебя в любом случае всегда ощущение, что ты пилишь все время по встречке. Потому что когда по своей полосе тебе встречку устраивают встречные, выезжая на твою полосу, а когда их нет, ты выезжаешь на встречку настоящую для того, чтобы обогнать фуру этого местного жителя, который выехал из одной деревни в другую на автомобиле, по которому погост плачет уже лет 20. И он едет 40 километров в час в клубах дыма, такой в облаке, едущее облако на колесах. Вот это вот все. И таких участков еще, к сожалению, много. Несмотря на то, что это именуется М-11. Федеральная трасса, если я понимаю. Вот она такая федеральная. Хорошо, что участков, платных участков, а значит, более-менее безопасных, удобных, комфортных и местами скоростных участков, становится больше. Это хорошо. Давайте так, один факт хороший, один плохой. Сейчас хороший у меня все равно раньше закончится. Значит, вот, их становится больше. Это хорошо. Плохо. Плохо, что участков, где ведется какая бы то ни была работа, которая бы свидетельствовала о том, что и вот здесь тоже скоро станет две полосы в каждом направлении, широко, платно, но безопасно и комфортно, таких работ крайне мало. Вообще, по-моему, в одном или двух местах. Это говорит о том, что энергия, импульс, который был придан М-11, похоже, затухает, заканчивается. А импульсом было что у нас? А импульсом была Олимпиада. Вот. Олимпиада закончилась уже давно, и, соответственно, постепенно, нет, сходит. То есть до Воронежа М-11, да почему я М-11 называю? М-4, конечно, почему здесь М-11, черт, никто же не поправит. М-4. До Воронежа М-4 это всегда платка, и это всегда комфортно, безопасно, две полосы в каждом направлении. После Воронежа время от времени появляются какие-то участки. Не все из них, кстати говоря, по-моему, даже платные. Некоторые бесплатно, вот такие хорошие, двухполосные в каждом направлении. Вот. Значит, это плохо, нет, или это хорошо? Я уже запутался. По-моему, у меня хорошее уже закончилось. В принципе. Так, из особенностей местных, так, колоритных особенностей. Здесь в Москве, у себя, в Москве, мы привыкли к какой тенденции? У нас камер много, то есть камеры есть, а обозначения камер нет. Предупреждение о том, что вас впереди ждет камера фотофиксации ваших нарушений. Вот такой порядок. То есть камеры есть, а табличек информационных об этих камерах нет. Чем дальше ты продвигаешься на юг, тем чаще и чаще, а приехав на юг, ты вообще всегда практически сталкиваешься с этой ситуацией, что там все ровно так же, но только наоборот. Таблички есть, а камер нет. Вот это интересно. И, на мой взгляд, вот этот вариант дисциплинирования, во-первых, гораздо эффективнее экономически, гораздо более честный с точки зрения коммуникации и взаимоотношений между властями, в данном случае полицией, дорожными, и людьми. Гораздо более честный. И больше того, этот вариант работает ничуть не хуже, чем камеры. Фактически. Ну, судите сами. Но ты же не идет. Ты же, когда видишь табличку, ты замедляешься, правильно? Ну, видишь табличку, впереди камера. Замедляешься. То есть главная задача выполняется. Снижение скорости на аварийно опасном участке. Выполняется. Люди страдают при этом? Нет, не страдают. Никаких штрафов не получают, ничего. А зачем? За что? Они же снизили скорость. Потом. Увидев эту табличку, и если ты ерзаешь туда-сюда, туда-сюда постоянно, зная, что там нет камеры, ты перестанешь снижать скорость? Наверное, перестанешь. Да, и вот здесь прокол. Потому что с камерой, даже зная, что там камера, ты все равно снижаешь. А зная, что там камеры нет. Ну, в общем, это расчет на приезжих, я так понимаю. И это особенность местная, колоритная. Табличек много, а камер не очень много. Их становится там все меньше и меньше. Вот. Что еще про М4 сказать? Что-то еще про хорошее нужно было сказать. Но у меня все закончилось. Извините, ну, я не знаю. Мне не нравятся дорожные работы, когда из двух полос одна полоса забирается, огораживается какими-то этими отбойниками, и там ничего не происходит внутри. Ну, же огородили, какие-то сидят люди, перекур у них, кушают батон с кефирчиком, что-то такое, они сидят там. Никакой техники нет, ничего, что они там будут делать? Потому что они огородили себе просто пикниковую площадочку, вот так вот решили, такие дерзкие, кусок дороги забрали у людей, и решили пикник там на обочине устроить. Я не знаю, что это такое, но мне не нравится, когда неоперативно, когда вяло, тоскливо проходит что-то, что мешает движению людей по дороге за движение, по которой они заплатили деньги, живые деньги. Не спасибо, не обещание заплатить потом, не макулатурой заплатили, а живые деньги приехали и вручили. Говорят, вот вам наши деньги, мы вам их даем за то, чтобы воспользоваться вашей дорогой. А вы в ответ должны как-то нести какую-то ответственность за это, правильно? Ну, как-то организовывать все таким образом, чтобы было понятно людям, за что они заплатили деньги. А в данном случае, как бы, бог его знает за что. Есть шлагбаум, сидит тетечка, которая деньги принимает. Ну, вот за это вы и должны уже, наверное, заплатить деньги. Вот просто за это, за сам факт нахождения тетечки. Потому что вот эти работы и ограничения движения, я сейчас говорю о ближайшем Подмосковье, там-то дальше нормально все. А вот здесь вдруг какие-то, то ли отбойники они моют, то ли что-то они меняют, то ли асфальт они проверяют, то ли еще что-то они делают. Сидят, ничем не занимаются. А пробка дичайшая, километров на 5-7, такая мертвая, в то время, когда никого не должно там быть, в принципе. Мертвая пробка, увеличивающаяся на 40 минут движение твое, то есть 40 минут ты стоишь в этой фигне, потому что там сидят люди, кушают батон с кефиром. Это прикольно. Второе. Я помню, однажды мне довелось остановиться в зоне, такой просто парковочная зона у трассы. Трасса М... Один. Правильно, она же М1 называется. М1. Трасса Москва-Париж. Как назвал ее Сергей. Москва-Париж трасса. Уже на территории Белоруссии. На трассе М1 пришлось остановиться по совершенно физиологическим обстоятельствам. Беседочка. Такая. Газончик постриженный. Белый бордюрный камень, такой красивый, асфальтец такой, здесь такие кустики чистенькие, вот тут стоят такие в отдельной зоне огороженные такие контейнеры для мусора, из которых мусор не вываливается, нет, просто контейнеры, видно, что их иногда чистят. Потом вот здесь вот такое здание такое стоит, деревянное, сруб деревянный, еще выкрашенный в коричневый, с белыми обналичниками такие эти все стекла, они пластиковые, потому что двери, крыши зеленая такая металлочерепица, зеленая крыша. Ты заходишь туда, в это помещение. В него можно зайти, в это помещение. Ты заходишь туда, значит, здесь мэжо, как всегда. Заходишь вот здесь вот отдельные кабиночки, такие тоже пластиковые двери, такие все это кабиночки, туалет. Душевые комнатки, душевые. Это не фотографии душевых комнаток, а настоящие комнатки, куда можно зайти и там душу принять, я не знаю. Раковины здесь, вот эти рукомойнички такие все. Вот это вот мыльце, тут сушитель. Вот этот вот стоит, висит на стене. Это такая обычная зона для того, чтобы ты, как сказал бы Жванецкий, гадил. Не на трассе, не на обочине, а сюда гадить приехал. Ну, в смысле, мусор выбросить там из этих, ну, из карманов дверных своего автомобиля, который там накопился за время путешествия. Ножки размял, там, ой, как-то что-то там вот это вот сходил, отправил нужду куда-то там. Вот в человеческих условиях, чтобы это было человеческое. М4. Перед Москвой, уже вот последний рывок перед Москвой, там километров 60, может быть, до Москвы уже оставалось. Вот такая зона. Едем, ребенок говорит, надо. И, как всегда, он это говорит, когда уже очень надо. Нет, чтобы заранее чуть-чуть, а вот надо сейчас уже. Едем, надо. Глазами еще заправку, нет заправок вообще, никаких заправок нет. О, зона, написано, вот сейчас у тебя там через 3 километра зона отдыха, парковочная. Заезжаем на эту зону. Ребят, боже, у меня слезы вернулись сразу же, как только я открыл дверь автомобиля. Это были не слезы радости, нет. Это были даже не слезы, это были слезы от невыносимой вони, от смрада. Большая площадка, вокруг чистое поле. Ни тебе скамеечки, ни тебе вообще ни фигулечки нет. Это просто асфальтированная площадка, на краю которой, с одной стороны, стоит два контейнера, небольших, маленьких, заваленные мусором так, что контейнеров не видно. Завалены полностью пакетами, мусором, хламом. Люди по чесноку приезжают быть культурными, ну, в смысле, выбросить на помойку свой мусор. Но только там его никто не забирает никогда уже просто годами, такое ощущение. Завалено мусором так же, просто все, гора мусора-то. На втором краю, с другой стороны, стоит источник смрада. Кирпичная фигулина такая, лабиринтец, без дверей, без окон, просто коробочка, куда так вот за гагулинкой зайти нужно. Так, коридорчик прямо, потом налево-налево, и попадаешь туда, куда я туда даже не попал. Потому что гадить люди начинают уже просто тупо на улицу этой фигни, потому что зайти туда невозможно. Я понимаю, там, что там внутри, наверное, дыра просто в полу какая-то. И заполнено все уже, извините меня за эти подробности. Таким образом, я просто хотел бы, чтобы было, ну, чуть-чуть понятнее было, чуть-чуть. Таким образом заполнено все. Что в округе, я думаю, 2 километра... Вот вокруг этого места нет ничего, никакой живности, ни насекомых, ни земляных червей, вообще ничего нет. Отравленное должно быть все, вот из-за этого всего. А какой мы делаем вывод из этого? Бог его знает как. Не знаю, может, не успели просто сделать. Может, что-то там как-то... Ну, я не знаю, как это произошло, почему, вот по какой причине. Но у нас вот так. А деньги, между прочим, берут настоящие. Ну, это самые настоящие деньги. Ты должен подъехать, хошь не хошь, возьми и заплати. Я не знаю, не спрашивайте меня, а сколько это все стоит. Я не знаю, сколько это стоит, потому что, еще раз, я на транспондер закинул деньги. И просто проезжаю, он пикает. Пик, все, я шлагбаум поднялся, я проехал. Да, и еще хорошее про М4. Когда я решил... посмотрите, а сколько же у меня денег на счету. На самом деле, не просто привязать транспондер там к этому, к счету личному, все. Но я справился, я победил это все дело. Потом ты заходишь в приложение, нажимаешь личный кабинет, и тебе нужно все равно вводить постоянно свой email и вводить адрес. Ёлки, я же уже запомнил уже все. Все уже ввел однажды. Нет, все равно нужно потом каждый раз входить и опять что-то вводить и что-то делать. В общем, все хорошо там. Там все прекрасно, нормально все. Но не до конца еще. Не совсем, да. Доброе утро, извините, я вот за эту тираду длинную, но как бы вы спрашивали, а мне нужно было чуть-чуть сказать про путешествие. Да, слушаю, здравствуйте.
Алло, Роман, доброе утро. Доброе. Я хотел спросить, скажите, пожалуйста, а что вы думаете по поводу индивидов на М4, которые подъезжают для трассы, для транспондеров, а потом начинают сдавать задом?
Ну, что сказать?
Вы с этим сталкивались вообще?
Я вот хочу вам сказать, что за одним я даже чуть было не погнался. Потому что этот хмырь стоял у шлагбаума. Я потом понял, что имеется в виду. А на экранчике над ним написано «Пополните счет». А он стоит. А я болван, у меня же опыта нет проезда. Там нужно стоять, ни в коем случае не въезжать, если хмырь вот такой стоит, не въезжать под первый шлагбаум. Потому что как только ты въезжаешь, твой транспондер считывается, и ему открывается шлагбаум второй, дальний который. И он выскакивает. А ты уже не выезжаешь, потому что шлагбаум тут же закрывается. А с тебя проезд уже считали. И ты стоишь перед закрытым шлагбаумом, у тебя считали проезд, а вместо тебя этот хмырь проехал. Вот так один стоял, да. И вот так один проскочил. Мне хотелось догнать его просто чисто тупо для вопроса. Скажи, ты, придурок, вот это за 100 рублей делаешь, вот это кино крутишь? Вот этот взрослый мужчина, там или сколько, не знаю, 70 рублей или 100, 100 рублей был проезд. Я попал под такое, теперь я уже научился, я так не буду делать.
Да, согласен. Вот мы просто тоже ездили в Грузию, в Армению, Кавказ, и вот эти индивидуумы, конечно,
ну да, очень нет, сильно бывает, затупит человек, а он нес 140 и не обратил внимания сначала на 110, потом 90, потом 70, потом 50, потом 30 снижение скорости, и 140 он остановился до ноля буквально за 20 метров до въезда в этот коридорчик, и он не обратил внимания, что там только для транспондеров, допустим. Такие есть лихачи такие, и это, но это идиоты. А мне попался подлец. Ну, хмырь такой, вот, ну, специально, такой, жуликоватая личность. То есть он въехал и стоял, гад, ждал там. Над ним написано «пополните счет», видно, денег нет. Он не пытался назад выезжать, нет, ничего такого он не делал. Он стоял, ждал, гаденыш, зная, что попадется кто-то на эту самую уловку его. Я и попался, ибо опыта нет. Но теперь, хмыреныш, у меня есть опыт. Больше ты меня не проведешь.
Моторы. Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, 14 мая, на календаре майя. Майя, так называлось племя, и так называется нынешний месяц. 14 мая. Здравствуйте, я приветствую вас, зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины, а значит, о наших с вами лучших друзьях. Конечно, я пользовался транспортным средством, да. Это было высокотехнологичное, техническое устройство под названием Volkswagen Multivan. Вот, это был Multivan, да, безусловно. И несколько слов нужно сказать о нем, потому что после зон отдыха... Это, конечно, отдушина, вот эта зон отдыха на М4. Хорошая вещь. Нужен коротенечкий такой обзор на 10 минут. Я дам вам его, тем более, что есть что сказать по Multivan обязательно. Но, знаете, сейчас, мне кажется, вам нужно что-то такое, ну, что-то такое, что позволит немножечко сначала отпустить себя, а потом немножечко тонизировать. Витаминочку. Давненько не было. Угу. Да, вот что-то в этом стиле. Говорит МСК-бот латиницей. Это наш телеграм-бот мессенджер. Говорит МСК-бот в одно слово. Как слышится, так и пишется. +2 888 888 948 это смс. 925-88-88-948. Ну, с туалетами на М4 такая история. Лет 8 уже, 545-й. Такое ощущение, что лет 8 там и накапливалось все вот это. Извините, все, закончили эту тему фекальную, потому что я понимаю, что многие из вас сейчас пытаются что-то съесть, а кто-то уже съел и теперь пытается это удержать себе. Другие... Искренне прошу прощения. Все, закончили с этим вопросом. Михаил 444, дизель, да, конечно, да. Мне повезло, что был дизель в наличии. Несмотря на то, что обратился я в Volkswagen за автомобилем поздновато, честно говоря. Но они большущие молодцы. Нашли и дизель, и полный привод, и неплохую комплектацию. И вот, да, это был дизель у меня, да. Зачем вот так? Нет, конечно, я пользуюсь общественным транспортом. Вчера я сюда утром приехал общественным такси. И отсюда тоже уехал общественным такси. Нормально пользуюсь. Где-то не зазорным считаю абсолютно. We'll be right back. 7373948, 7373948 по 495 коду. Это если дозвониться сюда в эфир голосом, ртом, сказать что-то важное. 7373948, дерзайте. 528 тысяч сейчас автомобилей на дорогах столицы, 528 тысяч 865, 25 тысяч такси, 13 600 каршеринга, 2 ДТП с пострадавшими и 398 согласованных перекрытий. По-прежнему пугает число несогласованных перекрытий, их ровно 100 сейчас в Москве. И по-прежнему мы задаем себе вопрос, что это такое несогласованное перекрытие в Москве?
Моторы.
Да, так что про трассу поговорили вроде бы, да? Ничего. Ну, в смысле, хорошо, хорошо. Это очень хорошо, что сейчас нам плохо. Вы помните вот эту фразу? Нормальные герои всегда идут в обход. И там было еще: это очень хорошо, что пока нам плохо, или что сейчас нам плохо. Вот это я бы написал гигантскими буквами на вот, ну, там, каждые, может быть, 20 километров над М4 повесил вот такую штуку. Это очень хорошо, что сейчас вам плохо. Вот так вот, в издевательском тоне немножечко, чтобы подтрунивать, как-то, подзуживать немножечко людей, которые едут, чтобы они понимали, да, но не объяснять, почему это хорошо. А это действительно хорошо. Потому что, когда у тебя по-настоящему все хорошо, то тебе расти сложно. Вот из позиции, когда у тебя все окей, сложно расти, сложно улучшаться. Очень хорошо расти и прекрасно происходит улучшайзинг, когда у тебя полный ну, в смысле, плохо, когда у тебя. Тогда даже малейшая подвижка в лучшую сторону воспринимается как достижение. Поэтому еще раз. Очень хорошо, что на М4 местами плохо. Это означает, что там будет хорошо однажды. Что когда там что-то изменится в лучшую сторону, это будет классно. Это будет восприниматься нами как очень что-то правильное. Окей? Все, значит, с М4 нормально. Дальше. С гаишниками еще раз, я не знаю, не общался ни с одним ни разу, нигде. За весь путь, ни Кущевский пост, ни Ростовские эти на мосту, ни Воронежские, не знаю. Я через Воронеж вообще не проезжал. Зачем бы мне это нужно было, если есть прекрасная объездная вокруг Воронежа, причем с разрешенной скоростью 130. Может показаться смешным. Но люди пользуются и едут. Кстати, я обратил внимание, что на скорости 130, со скорости 130 люди менее охотно нарушают вот эти 20 км в час. То есть все меньше и меньше людей с ростом разрешенной скорости прибавляют плюс 20. Потому что там на 90, не так, когда ограничение 60 км в час, почти 100%, за исключением фриков каких-то, ну и начинающих водителей, или уже заканчивающих, едут менее 80. Ну, почти 100% едут 80. При разрешенной 80 уже процентов 90 там, или 80 едут 100, а остальные чуть помедленнее. При разрешенной 90, 110, вот тут опять, нет, а тут опять почти все едут 110. Но уже при разрешенной 110, допустим, 130 делают процентов, ну, процентов 60, 130 идут. А при разрешенной 130, 150 выбирают процентов 20, по моим ощущениям. То есть вот так вот, процентов 20 только делают. При том, что превышение всегда одно и то же, плюс 20. Что на 60 плюс 20, что на 130 плюс 20. Таким образом, если продлить вектор этот, можно понять, что если бы разрешенную мы сделали 200, то ни один человек все равно не ехал бы даже 200, мне так кажется. Да, я слушаю вас, здравствуйте. Да, добрый. Извините, у меня сегодня какие-то эти монологи, а нужно же общаться нам с вами.
Доброе утро, Москва, Алексей.
Да, Алексей.
Ну, периодически пользуюсь М4, скажу больше, нравится, чем не нравится. Только единственное, эксплуатирую летом. Зимой, честно говоря, не ездил. Угу. Вот. Как бы в целом трасса нормальная, да, не буду вашу тему развивать про наши
хорошо,
колозеты.
Да. Ну да, ну что делать.
А вопрос, если можно, по выбору машинки.
Давайте, да.
Чуть-чуть. Угу. Вот, а скажем, Volkswagen Polo, да, в обычной комплектации с ручкой. И Nissan Almera заинтересовал.
С ручкой?
с ручкой, да.
С ручкой. Это кто такая? А, извините. Да, а почему не Rapid, скажите мне?
Да, мне кажется, Rapid немножко дороже будет.
Вот скажите, скажите, пожалуйста, какой у вас сейчас автомобиль?
Сейчас Ford Focus. Универсал старенький, третий вот. Год.
А, мы этой темой занимались до праздников, и сейчас я на секундочку хочу вернуть нас в эту тему снова обратно. А, давайте прикинем на секундочку, сколько вы тратите на содержание своего автомобиля не в год даже, а в месяц. Вот вы можете, давайте сейчас просто на коленке быстро-быстро подсчитаем, в месяц сколько вы тратите на содержание своего далеко не нового автомобиля?
Ну, скажем, предельно мало, потому что вроде бы ничего скупного не ломалось.
Ну да, просто посчитаем. Бензин. Вот как
расходники,
часто?
Расходники, да.
Как вы заправляете его? Сколько раз? На сколько? Ну, на сумму на какую?
Ну, в среднем 20-30 литров.
Ну, то есть на 1000 рублей.
На тысячу.
Это раз в неделю?
Ну, это раз в два дня.
Раз в три максимум. Значит, если на 1000 в два дня, значит, в неделю где-то 3-3,5. Ну, давайте округлим до 3000, правильно?
Да, по-хорошему, да, до 5-8 бывает.
Вот, 3000 в неделю. Соответственно, 12 тысяч в месяц. Сюда добавляем стоимость каска, разделив... У вас же есть каска? А нет, у вас старый фокус, нет, ОСАГО, конечно. ОСАГО, а только ОСАГО. Ну, в общем, если разделить ОСАГО на 12, потом амортизацию, штрафов сколько вы привозите себе?
В среднем, ну, 1000-2.
1000-2. Ну, в общем, я хочу сказать, что, ну, 20-ка-то наберется. Ну, правильно?
Ну, где-то так, да, примерно.
20-ка в месяц наберется. Теперь давайте сделаем с вами вот что. Теперь мы с вами посмотрим на стоимость автомобиля Polo седан и на стоимость автомобиля... сейчас, секундочку. Где он у меня здесь? Вот он у меня здесь. Сейчас, секунду. Еще открываю. Вот. Ага, вот он. Сейчас, нет. Нет, не он. Вот он, да. А полуседан, не полуседан, сейчас нас начнут обвинять. Что вы за полуседан рассказываете? Volkswagen полуседан. Значит, 20-ку мы уже набрали в месяц, правильно? Теперь давайте посмотрим на стартовую цену Skoda Rapid. 646 тысяч рублей. Стартовая цена Volkswagen Polo. 654. Это полмесяца эксплуатации вашего автомобиля. Ну, стоимость. Большая разница, что ли, между... Давайте посмотрим на максимальную стоимость. Секундочку, извините, я сейчас, ну, проведу вас через этот коридор, и мы выйдем все равно на свет. 994 тысячи стоит Polo. 994. А сколько стоит... в смысле, не Polo, а Rapid, извините. А Polo сколько стоит? Нет, наоборот. Polo стоит 994. А Rapid версии Монте-Карло, но она нам нафиг не нужна, Монте-Карло. Хоккей Эдишн нам тоже вообще не нужен. Зачем нам Хоккей Эдишн? Берем Style, то есть максимальная комплектация, без всех этих наворотов там и еще каких-то. 1 060 000. Ну, то есть разница в 60 тысяч, в 3 месяца эксплуатации, это при максимальной комплектации. А вы говорите, что вы хотите на механике, правильно взять?
Да-да-да. Нет, я просто так понял с ваших слов, что... Nissan Almera отпадает однозначно, да?
Отпадает сразу, конечно. Ну, а зачем? Нет, ну...
Он пошире вроде так кажется, как бы вроде бы.
Если вам для чего нужен автомобиль? Вам нужен для того, чтобы сзади сидел длинноногий человек, тогда да. Во всех остальных случаях Nissan Almera — это автомобиль, который был создан для того, чтобы создать иллюзию у людей, которые раньше покупали там условно гранты и вот это и приоры. Создать иллюзию, что можно взять примерно то же, но только оно будет называться японским брендом, называться японским именем Nissan, и оно будет типа выглядеть как-то, хотя выглядит оно нечего. Если вы возьмете почти любую характеристику Nissan Almera и сравните с Rapid'ом, то окажется, что и багажник у него не больше, что и пространство для задних пассажиров не то чтобы сильно больше, ну и все остальное. Но только при этом Rapid современный, актуальный, классно едущий, острый в управлении, с хорошей подвесочкой, с большим багажником, да еще и лифтбеком, который откидывается, вы знаете. Актуальный автомобиль. А Nissan Almera это, ну, как бы, я даже не знаю, что это.
Ну, я понял.
Это фастфуд, знаете, вот вам...
Вас благодарю за исчерпывающий ответ,
вам, услышал. Спасибо вам. Вам испытываете чувство голода и находитесь в незнакомом городе. в незнакомом, попали в незнакомую местность. И кушать хочется очень. Особенно ярко это можно проиллюстрировать на примере других стран. То есть, как бы там в России еще даже в другом городе более-менее можно сориентироваться как-то, да? А ты находишься вообще в другой культуре, там, в другой стране. И хочется кушать. И тебе нужен вариант какой-то вот, ну просто на один раз, на сейчас вариант нужен. Что-то знакомое, прибиться к чему-то знакомому. Ты слышишь? А, о, вон желтая буква М вижу. Нормально, там перекушу. Но это же не означает, что вы так делать будете каждый день у себя дома. Это пожарный случай у вас сейчас был. Пожарный. Вот это Nissan Almera. Это фастфуд за рубежом. Надо вот сейчас перебиться, ну, как-то червячка заморить сейчас. Это когда совсем уж плохо. Но у нас же не такая ситуация с вами. Мы же здравомыслящие люди. Мы подходим к выбору автомобиля. Не на один день вы его берете, а чтобы вот, понимать, что ты покупаешь автомобиль, ну, хотя бы соответствующий... 21 веку, а не просто что-то на колесах. Я говорю, Almera классный автомобиль, я не спорю, хороший, большой, объемный и все такое, но Газель тоже большой автомобиль. Если вам нужно много объема, тогда можно примерно за те же деньги, насколько я понимаю, купить там, Газель или УАЗ Патриот. Тоже замечательные автомобили, прекрасные. Но если для повседневной, комфортной, современной, удобной, еще и приятной с точки зрения получения водительских ощущений, драйверских ощущений, вот если вам нужен такой автомобиль для этого, но я осторожно предположу, что это нет не Almera, это скорее Rapid. Polo тоже ничего, но тут своя разница, у Rapid есть свои преимущества, которые, в общем-то, превышают ту ценовую разницу, которую мы видим в ценнике. Поверьте, не зря Rapid там, на несколько копеек дороже. Совершенно не зря. Это по делу дороже. Так, я не люблю Шкоду. Дмитрий пишет. Щукин, как же вы любите Шкоду? Я не люблю Шкоду. Я люблю маму, детей своих, жену люблю, родину. Торт, три шоколада. Вот, что ж я еще? Хорошую погоду, лежать в море. Вот это я люблю, а Шкоду я не люблю. Я просто отношусь к этим, к автомобилям и к тому, что мы с вами здесь обсуждаем, отношусь с математической точки зрения. Математической. Просто понимаете, какая история, Дмитрий? У вас нет возможности сравнивать за короткий промежуток времени много автомобилей. А у меня есть такая возможность. Поэтому я просто математически смотрю на количество положительных сторон, ну, чего-то прикольного, правильного, и на количество чего-то, за что можно покритиковать автомобиль. И вот сочетание плюсов и минусов для меня и выводит некую среднюю оценку автомобиля. И в этом смысле модели «Шкода» чуть-чуть выше, чем почти все их одноклассники. Ну, вот именно по этому сочетанию. Это не самые лучшие автомобили в мире. И если бы вдруг сейчас пришлось, я не знаю, взял бы я «Шкоду», потому что мне не очень нравятся цены. Да, но я бы не «Рапид» рассматривал, просто чуть старше. А чуть старше, это, ну, так дороже. Но по сочетанию потребительских привлекательностей, качеств и характеристик «Шкода» опережает не всех, внимание, не всех, а конкурентов своих ближайших в своем сегменте. Потому что, ну, это свой сегмент. Спросите меня про сегмент до 800 тысяч рублей, и там, конечно, не будет никакой «Шкоды», там не будет никакой «Мазды», там никого не будет, кроме корейцев и нашей «Лады Весты». И я вам больше скажу, что мне кажется, что «Лада Веста» в диапазоне 800 тысяч, вот эти два параметра, 800 тысяч – новый автомобиль. Вот в этих параметрах «Лада Веста», пожалуй, один из самых лучших и правильных вариантов. Будете смеяться, кажется смешным, но это так. Потому что еще что-нибудь в полной комплектации до 800 тысяч рублей вы не возьмете новое, и отвечающее современным требованиям комфорта и относительной безопасности, и надежности. Лучше Весты вы не найдете просто. Ну, а если найдете, подскажите мне, что это? Ну, соответствующего класса, размера, функциональности и вот это вот все. Поэтому, Да. Нилс, Михаил, буду ли я тестить из китайского зоти или совсем зашквар? Вот насчет зоти не знаю, а по поводу китайцев, если вы помните, я совершил поступок, от которого откатиться назад уже практически невозможно. Я здесь, в эфире, с Сашей Бодриным, он сейчас занимается пиаром и пресс-парком, и тестами компании «Джили» в России. Я здесь с ним уже ударил по рукам по поводу теста «Атласа». И теперь уже не откатиться. Все, кранты, назад дороги нет. За нами только эти другие китайцы. Поэтому, конечно, ну, китайцев будут тестить. Да, сейчас начинается череда британских тестов. Договоренность с вами и обещание вам данное дойти до Discovery Sport, Land Rover Discovery Sport, привела к тому, что у нас выстроился целый ряд тестов от компании Jaguar Land Rover. И сейчас это Velar. Вот буквально вчера я забрал этот умопомрачительный автомобиль. Не часто такое случается, но я второй сегодня день за рулем этого автомобиля, и я все еще с ним осторожничаю. Такое случается крайне редко, а с ним почему-то осторожничаю. Уж какой-то он слишком иной, какой-то он совсем прям какой-то... Ну, вот как-то нет ощущения спайки у меня с ним до сих пор не произошло. Это неплохо. Это не его проблема, это моя проблема. Я считаю, что уж слишком ты не моего класса. Ну, совсем уж хороший, прям вот такой, как бывают женщины, с которыми мужчины даже боятся сделать попытку сблизиться, потому что, понимаешь, ну, не твой калибр. Прям нет, парень, тут тебе ловить нечего. Вот Velar примерно так сейчас себе показывает. Ну ничего, нормально, мы объездим его, нормально все. Будет понимать у меня, что такое шпоры, и что такое под уздой, и под седлом. И вот это вот все будет понимать, дорогой. Но сейчас пока осторожничаю из-за его умопомрачительности.
Моторы. Автопром.
Николай пишет, атласов много на дороге, а вы только тестить собрались. Ну так а как, связь-то какая? Их много на дороге. И именно поэтому, Николай, то есть тут причинно-следственная связь не такая, что я сначала должен протестировать, а потом они должны появиться. Со всеми другими автомобилями так. Такая задача у меня, да, быть раньше всех в тренде. Ну, понимать, знакомиться с новыми автомобилями. С китайцами другая история. Я, в принципе, с ними не знакомился. Я опасался их. Примерно как Velar, но только наоборот. Но только так же наоборот. Вот. И именно потому, что их много, это, безусловно, заставляет меня немножко пересмотреть свои взгляды и подходы в этом вопросе и начать обращать внимание сюда. Я теперь хочу обратить внимание. И именно поэтому тест «Атласа» уже запланирован, да. Но он случится после теста «Велара». За Веларом пойдет Discovery Sport все-таки. После Discovery Sport глубоко обновленненький Range Rover Sport. Land Rover, Range Rover Sport. И после Sport у нас пойдет как раз Atlas. Вот там начнется Atlas, а потом я буду принимать ваши заявки и ставки на то, какой автомобиль следующий у нас с вами должен быть. Хорошо. У нас же тут отбивочка прозвучала автопром, а это означает, что мы должны как-то познакомиться с новостями автомобильной промышленности. И вот они, пожалуйста. Это не автомобильная промышленность, это социальная, скорее, сфера, которая еще раз показывает нам, насколько широкие перспективы открываются перед Москвой. И эти перспективы для глобального мегаполиса мирового уровня открывает маленькая размером... Вот, открывали бутылку с газировкой? Крышечку видели? Крышечку вот эту. Вот размером вот с эту крышечку от газировки страна. Называется... ей даже придумали два названия, чтобы скучно не было. Нидерланды или Голландия. Власти Амстердама приняли решение запретить въезд и использование в городе автомобилей и мотоциклов. И вот здесь бы точку поставить. И вот тут бы, конечно, Амстердам прозвучал бы, прогремел бы на весь мир. Но нет. Предложение здесь только запятая. Работающих на бензине или дизельном топливе запрет должен вступить в силу в 2030 году. То есть, если по-простому, к 30-му году в пределы Амстердама нельзя будет въехать на автомобиле с двигателем внутреннего сгорания. Вообще, в принципе, все. Хотя, мне кажется, вот вспоминая свои проезды по Амстердаму на велосипеде. Мне кажется, что велосипед там и есть одно из основных средств транспорта. Нет, еще и эти конечности, наши члены нижние. Нет, Ильич, пока. Нет, конечно. Это просто это было в мерзкую погоду. А когда хорошо? Нет, конечно, на велик. Велосипед – самое главное средство. Но, тем не менее, Амстердам как бы открывает или приближает к нам окно Овертона. То есть, открывает окно возможностей для московских властей. Черт, я, по-моему, им подсказываю, подкидываю им хорошие карты козырные.
Моторы. Обзор прессы.
Да, еще раз напомню. Эй, на барже, радист пишет. О лодке, о барже, о корабли. Думай сначала, потом говори. Велосипед — главное средство транспортное в Амстердаме. Нет, все-таки велосипед, как ни крути. Но основное средство передвижения там — это велосипед. Значит, напомню тем, кто к нам только что присоединился. Анастасия Аношко... Ну, в общем, обзор прессы делаю я. Да, и причем это будет такой специальный обзор прессы, интересненький. Поэтому не заряжайтесь серьезно на нее. Аргументы и факты, и «Вечерняя Москва». «Вечерняя Москва» расскажет вам, помимо всего прочего, про школьников Москвы, которые бьют рекорды на Олимпиадах. Потом расскажет, как вдова... Нет, что это? Не парн-героизм, братство... Так, это не то. Жители столицы пригласили сдать нормы ГТО. Прекрасные новости, я вижу. Но одна, которая вас должна заинтересовать, это планы московского правительства по благоустройству города к летнему сезону. Зеленая зона отдыха, помимо всего прочего, появится еще и вблизи транспортно-пересадочного узла на Ленинградском шоссе. 13 мая об этом сообщили в пресс-службе Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы. Мне кажется, это правильная новость, позитивная и с определенной долей перспективы и вот этого всего. Да, и аргументы и факты. Это издание сообщит вам, нам всем, когда вы его приобретете, почему все больше те, кто считает перестройку ошибкой. Среди нас все больше таких людей. Я думаю, что я уже говорил в прошлом обзоре, это все потому, что, мне кажется, среди нас все меньше людей, которые, в принципе, понимают, помнят и отдают себе отчет, что вообще это такое. Что это было в истории нашей страны, точнее, даже не нашей, той страны уже нет. Что это было в истории той страны, что называлось ускорение и перестройка. Они так сейчас называют, там, называют ускорение. Вы помните, ускорение, перестройка и прожектор перестройки. Такая программа была. Вот видите, вы не помните, а я помню. Именно поэтому я в меньшинстве. По данным опроса Левада-центра, перестройку не одобряют 48% респондентов. Ну как же одобрять то, что ты не знаешь? Конечно, из-за опасений. Еще 24 уверены, что было бы лучше, если бы все оставалось как было. Свою позицию они условно обозначают так. Лишь бы не было войны.
Говорит Москва. 94,8. Моторы.
Ну, в общем-то, нет, конечно. Алексей спрашивает, вы уверены, что она закончилась? Нет, это бесконечный процесс. Сколько мы будем населять эту планету, будем ерзать по ней, вот столько здесь все и будет перестраиваться. Ведь это же на примере вашей дачи можно проиллюстрировать. Вот вы можете сказать о себе окончательно, что ваша дача окончательно сформировалась в своем окончательном виде? Вот кто-нибудь, хоть один, найдется такой человек святой, который скажет: все, вот все, все сделал, как Танос тот самый, все, теперь буду наслаждаться плодами трудов своих. Нет, конечно. Дача — это процесс, это не место. Дача — это не география, дача — это процесс. Вот мы тоже, мы в процессе, поэтому, конечно, перестройка, она и будет продолжаться. Получается, в Нидерландах будут разрешены Тесла и электрический Харли Дэвидсон? Почему будут разрешены? Они сейчас разрешены и будут разрешены? Конечно, да, речь о том, что с ДВСами. И, кстати говоря, А в ближайшее время, уже в ближайшее, прямо вот совсем в ближайшее, там же в Амстердаме, в Нидерландах, в пределах, по-моему, М10 или А10, по-моему, окружная, это МКАД нидерландский, в смысле, Амстердамская окружная дорога. ААД, вот, кстати говоря, как она должна называться, ААД, Амстердамская окружная, вот, и там, вот, в пределы этой окружной дороги уже сейчас, вот, буквально сейчас, будет запрещен въезд автомобилей дизельных старше 15 лет, ну, чадящих, которые не соответствуют нормам, стандартам и всему такому, вот, поэтому, ну, в общем, да, и здесь, в этом месте, я бы хотел прекратить давать советы и консультировать московские дорожные власти на предмет запретов, сдерживаний и всего остального. Если вы не против, конечно. Да. Только из Амстердама полно двухместных электрических машинок, пишет Алексей. И больше того, полно каршеринговых электрических машинок двухместных, правда же? Так, хотелось избавиться от балластезных республик. Давайте стоп-кран, дерните стоп-кран. Мы здесь вообще сейчас не про союз говорим с вами, не про перестройку, не про гласность Горбачева, ускорение и все прочие вещи. Не-не-не, все, это не про эту программу. Сразу выбегайте из этой комнаты и обратно в другую дверь, вот сюда, где у нас здесь моторы. А вот построил дачу, сразу начал ее перестраивать. Это про меня, Дмитрий. Ну разумеется, конечно. Вот, пора Весту электрическую делать. Ну, в общем, да, есть, конечно. Хорошо, смотрите, у нас есть еще несколько новостей, которые, я считаю, было бы правильным включить вот туда, в рубрику автомобильной промышленности. Вот. Это, во-первых, идеальный Lada Largus, который собираются сделать фанаты. Но его я придержу, если вы не против, потому что на примере этого автомобиля, на примере этой инициативы, я хочу небольшую дискуссию с вами развить. А мы вернемся, давайте, к китайским автомобилям, о которых вы говорите. Кстати, пока я буду знакомить вас со статистикой, вы дайте-ка мне фактурку. Буквально пару владельцев китайских автомобилей. 7373-948. Ведь вы же это ощущаете. Вы чувствуете это каждый день. Вы думаете, что уже справились, но на самом деле это гложет вас постоянно. Это преследует вас, как тень, солнечный день. Правда же? Я не сказал, что это. Это ощущение, что вы сделали ошибку. Ну, в смысле, ощущение, которое на вас обрушивают постоянно окружающие люди. Они говорят, как? У тебя китаец? Вообще не кореец? Вообще у него фокус бэушный? Это, ну, постоянно. Это как бы уже стало наваждением. А кто-то, может быть, уже свыкся с этим и нормально себе живет. По итогам первого квартала 2019 года, нынешнего года, в России было реализовано 7 тысяч новых легковых автомобилей китайских марок. В общей сложности россияне потратили на их покупку 8 миллиардов рублей. Боже твой. Я прям хочу. Ну, в смысле, хочу... Хочу, не могу. Я прям хочу понять вот эти вот, про эти 8, 3, 3, 3. Не хватит, на ли не хватает, сейчас разверну. Ну, еще нолик один можно? Да, вот, 8. Это же миллиарды получается, 9 на ли, правильно? Миллиарды, да. На 7 тысяч, так. 1 миллион 142 тысячи 857 рублей. Люди, я просто сейчас пошел за статистикой. То есть вы купили 7 тысяч автомобилей китайских за 8 миллиардов рублей. Это означает, что вы в среднем тратили на один автомобиль 1 миллион 142 тысячи 857 рублей. У меня предельно простой вопрос. Оно того стоило. Доброе утро.
Здравствуйте. Роман.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. Удивительно, что звонился.
Ничего удивительного. У меня, смотри, знаете, как устроено все. У меня, я вижу сразу три звонка. У нас многоканальная линия. Три звонка. Я вижу дозвоны, количество дозвонов. Сколько у вас было попыток позвонить, сколько отвеченных звонков. Я просто вижу, что вы звоните в принципе первый раз. Поэтому я и взял ваш звонок. Так что это неудивительно. Это я классный просто в этом смысле. Расскажите, оно того стоило? Ответьте мне на вопрос.
Абсолютно стоило.
А сколько оно того стоило? Сколько?
Значит, у меня ХВЛ 6, А6, обычный. Значит, где-то 1 250 000, ну, 1 300 000 со страховкой, вот все совсем.
Ну, как бы вы вписываетесь в среднюю стоимость, среднестатистическую китайского автомобиля в России. Видите, 1 142 000, ну, 1 140 000. Давайте округлим до 150, 1 150 000 в среднем стоит китайский автомобиль.
Ну да, в принципе, можно было взять там и комплектацию попроще, но с автоматом, вот она получилась вот в таком вот, в такой цене. Значит, долго выбирал, долго сравнивал и с корейскими, ну, корейский это был только Крета, причем в небогатой комплектации, причем под заказ, там 2-3 месяца ждать. Вот. И когда я уже поехал оплачивать Крету, там туда так сносить, я решил в ней все-таки посидеть, что это будет, да, не топовое, то, что в салонах стоит, а то, что вот реально будет. И мне хотелось плакать, потому что она была настолько бедна, она настолько невыразительна была, она была настолько вот по оснащению внутри, ну, никакая, прям пластик-пластик. И вот после этого посмотрел 6-й, съездил на тест-драйв. Но это совсем другая машина. И вот год откатал, вот ровно год назад я ее убрал. Только удовольствие.
Понятно. Только удовольствие. Я просто для проформы спрошу, но ответ понятен. То есть, если бы пришлось еще раз выбирать, вот стоять перед этим же выбором, вы снова взяли бы...
Да. Да,
все,
да,
я
да.
Понял, хорошо, спасибо большое. И с дебютом вас. Попробуйте сделать это частью своей утренней жизни. Я имею в виду дозвон в эфир. Это классно, на самом деле, поверьте. Очень многие люди так делают и остаются довольны. Я к тому, что первый раз, слушатель, дозвонился. 7373-948 7373-948 1 142 857 рублей. И дальше бесконечное количество копеек. Это средняя стоимость китайского автомобиля, проданного в 2019 году в России, в нынешнем году. Потому что вы купили 7 тысяч тачек за 8 миллиардов рублей. 8 миллиардов делим на 7 тысяч, получаем обозначенную стоимость. Я честно говоря, немножечко ошарашен вот этой цифрой. Потому что мне-то казалось бы, что средняя должна быть, ну, хотя бы 1 140 000. Но не 142. Но это же прям вообще запредельно как-то. Да, я слушаю вас. Здравствуйте. Да, доброе утро.
Здравствуй, Рома, Виктор.
Да, Виктор.
Ну, вот я имел владельня Джилиан Грант. Как-то звонили. Ну, у нас разговор зашел об остаточной стоимости, сколько она будет стоить,
ну,
китайский,
да,
автомобиль.
И теперь вы прошли через это.
Китай прошел.
Так.
Прошел, продал его вот буквально 2 месяца назад, 3. Ну, что скажу, зацвел он сразу же после салона. Через 5 лет на нем вот этих паутинок и точек уже, ну, все, это он все. Вышел он мне кредитом, со всеми делами, пирогами, 920 тысяч рублей Джили Энгран.
Да.
Продал через сайт, не через сайт, через эту, где быстро машины продаются, 163 тысячи рублей.
Класс. И на вырученные деньги вы теперь с женой на 7 дней, 8, на 8 дней, 7 ночей в Турцию.
Возможно, такой вариант. Но вот то, что те люди говорят, сейчас хорошо, хорошо. Может, и подтянули китайцы вот кузова. Так-то проблем не было ни с подвеской, ни с чем. Все скажу. Но вот кузова у них из...
Но справедливости ради нужно сказать, что вы сказали так, зацвел сразу же через 5 лет. Так сразу же или через 5 лет? Потому что 5 лет, в общем...
Зацвел сразу же. Паутинки уже были, как выехал с салона, когда мне его помыли. Сзади на багажнике. Вот этот хром, вот этот весь поддельный, начал трескаться, то есть вот. Это все...
Мы с вами сейчас докопались до сути проблемы. Вы сказали ключевой момент. Помните, в фильмах бывают такие вещи, когда один герой второстепенный главному говорит какую-то отвлеченную вещь, и таким образом наталкивает его на правильный ответ. Он вдруг слышит какое-то слово ключевое и говорит... точно! Вот это вот мы сейчас с вами нашли такой ключевой момент. Вы сказали «помыли», когда его помыли. Его нельзя мыть просто. Китайские автомобили, значит, нельзя мыть, и все, и никакой паутины. Мы только
по-любому,
что...
По-любому, нельзя мыть, и как дедушки мовилем сразу же облить его, конечно, и желательно не ездить.
И не пользоваться, и никогда не пользоваться, законсервили, да. Помыли. Ну, какой здравомыслящий человек моет китайский автомобиль, тем более, когда он новый? Нет, о чем вы говорите? В общем, спасибо. Пару человек, я обещал, что это будет пару человек мы и взяли. Так вот. В 2019 году мы потратили 8 миллиардов рублей на приобретение китайских автомобилей. По сравнению с тем же периодом, первым кварталом прошлого года, стоимость купленных в РФ китайских автомобилей выросла на 25%. Стоимость, но не количество. При этом 80% из этих 8 пришлось на автомобили 4 компаний. Geely, Havail, Chery, Lifan. Вот, все остальные, это погрешность. И, кстати говоря, вот эти 25% прироста, ну, причем, обратите внимание, хитрая цифра, не прироста в количестве проданных автомобилей, а прирост в вырученной сумме. То есть это вовсе не означает, что они стали больше продавать автомобили, просто, может быть, автомобили стали дороже. Вот. А количество проданных автомобилей в 2018 году за этот же период у меня пока нет китайских. Ну нет, ну и нет. Хорошо, еще из новостей. Mazda разрабатывает рядные шестерки для заднеприводных моделей. Во время анонса финансовых результатов за первый квартал 2019 года Mazda раскрыла информацию о разработке рядных шестерок SkyActiv X. При постройке будущих моделей компания будет использовать две платформы. Первая станет основой для компактных автомобилей и будет получать четырехцилиндровые моторы семейства SkyActiv G и D, ну, бензиновые и дизельные, и X с умеренной гибридной настройкой, а также гибридной силовой установкой на основе роторного двигателя. Вот это уж совсем интересно. А модели, которые будут построены на второй платформе, они станут оснащаться бензиновыми или дизельными рядными шестерками. Агрегаты планируют устанавливать продольно, используя в том числе в связи с полным приводом и так дальше. Хорошо же, хорошо, что в наш век минимизации объемов, в наш век двухлитровичей, в нашу эпоху, которую компания, представители компании Volvo обозначили вот таким предложением к нам, они обратились к нам с предложением, они говорят, а давайте-ка перестанем считать цилиндры и остановимся на цифре 4. То есть перестать считать цилиндры можно было бы на цифре 6 или на цифре 8, допустим. Вот давайте до 8, там, до 6 досчитаем и перестанем дальше считать. Volvo остановились на 4. Вот им почему-то 4 нравится. Ну, окей, хорошо. И приятно, что в это время находятся компании, говорят, что 4 это, конечно, классно, но вот 6 все-таки иногда душа просит чего-то настоящего. И тут дело даже не в лошадиных силах. Вообще, в принципе, не в мощности, а в ощущении. В ощущении. И это ощущение у шестерочек есть. Ну, в смысле, это хорошо, это приятно. Это не по-могучему, но это уже не турбопищалка двухлитровая. Ну, то есть, трехлитровая турбопищалка — это не то же самое, что двухлитровая турбопищалка. И еще раз, дело даже не в мощности, не в ускорении, в ощущениях, в звуке, ну во всем. 8 часов 53 минуты, сегодня же вторник, ребят. Честно говоря, я даже в какой-то момент вылетел из головы и думал, что забыл. Но нет, не забыл, вспомнил.
Моторы.
Да нет же, я не об этом вспомнил. Нет, я вот про что.
Моторы.
Ну вот у нас есть с вами несколько минут для того, чтобы обменяться мнениями, впечатлениями о том, что Да. 7373948. 7373948. 495-й код. Здесь голосом. Говорит МСК-бот в Телеграм. Здесь можно писать текстовые сообщения ваши. Давайте в телегу бросать.
Роман, добрый день.
Да,
доброе
да,
утро.
Здравствуйте. Слушаем, слушаю вас. Расскажите.
Крысы достали, которые проводку в машине грызут. Второй раз погрызли. Не знаю, что за средство можно применять.
Барсик, Мурзик, Пушок. Ну, как-то такие. Ну да, туда запереть его и на поводок. Сиди, гад, пока не притащишь всех. А что за место такое? Может быть, нужно перестать парковать автомобиль у помойки?
Во дворе машина стоит. И
попробуйте парковать ее подальше от мусорки. Ну вот где, от контейнеров.
Уже парковал. Возле подъезда сгрызли.
Возле подъезда. Да. Видать, чем-то вы им насолили. То есть у них адресная ненависть именно к вам конкретно.
И мне одному с четырьмя соседями уже повстречался. Что вот сгрызли провода.
Обалдеть. Слушай, какая история. Но тут сложно что сказать. Единственное, ну, не знаю, что они бы, крысолова, дудочки с девятью дырочками. Что они еще могут бояться крысы? Щелкунчика. Ну, что-то должно быть какое-то. Да, 7373948. Достала рубрика. Здравствуйте. Я слушаю вас. Давайте, жалуйтесь.
Где? Достала на Люблинке. Расковыряли люки.
Да.
Ходят с метелочками, ничего не делают вторую неделю.
Ну, ходят же. Хотя бы ходят.
Да. Тут ходит пробка туда и обратно.
Тут можно хотя бы адресно испытывать ненависть. Адресно. Это знаете, как вот когда ты выходишь, вот... И сосед на твоих глазах бьет бампер твоего автомобиля при парковке. Но ты адресно его ненавидишь, и как-то не так тяжело на душе. Другой вариант. Ты выходишь, видишь разбитый бампер, и никого нет. Тяжелее, согласитесь, тяжелее. То есть
возможно.
У тебя нет объекта ненависти.
По поводу проводов подскажу, йодом надо побрызгать подкапотное пространство, бояться запах.
Йодом. То есть вот Йетти... И подкапотное пространство от крыс обрабатывается одним средством. Помните, да? Товарищ Брач, а как быть с Йети? Йети, это надо прижигать йодом. Вот. И подкапотное пространство тоже нужно обработать. Хорошо. Вот. А я про то, что... Ну вот... Это ровно такая же история вот с этими рабочими, которые ходят, но при этом ничего не делают. Так проще, поверьте. Так проще, у вас есть объект ненависти. Потому что когда ты выходишь и видишь свою покалеченную тачку, и нет никого рядом, то ты испытываешь так до скрежет до зубов ненависть, которая усиливается тем, что ты, понимаешь, гаденыш ушел от ответственности. Что ты не видишь его, ты не можешь испепелить его взглядом. А когда ты видишь этого человека, даже если потом у вас будут складываться романтические отношения, если это девушка, вот, все равно у тебя есть объект, нет, поэтому вот эти рабочие, они хорошие, они специально ходят, это специальные рабочие громоотводы, они на себя оттягивают вашу ненависть, как бы, это вообще массовка, я думаю, что они не должны ничего делать, они не умеют, это просто специальные люди, там, студенты из этих актерских театров каких-то ходят, переодевшись в дорожных рабочих. Да, я слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте, я тоже постоянно слушаю вашу передачу и первый раз наконец-то дозвонился. Круто. Я хотел сказать, что действительно на М4 достали люди, которые встают на полосу
транспондер, да.
И потом сдают назад, вот они достали. И еще хочу одну подсказку сделать. Я попробовал на своем транспондере проехать там, где взимают плату. И там...
Получается. Да, транспондер работает во всех окнах. Конечно, да, нужно сказать, новички не все знают. И больше того, а почему новички не все знают? Потому что указание, что можно с транспондером в окно, где взимают плату наличными, ну, в смысле, деньжищами, такое указание я видел вообще только либо на одном, либо на двух пунктах в Подмосковье, вот выезжая из Москвы. Там написано действительно, вот окошко оплаты за денежки, картинка денежки, а внизу написано «можно и с транспондером». Вот. А на всех остальных пунктах четко, тупо два окна для транспондера, Остальные только нарисованы монетки, денежки, только. И ни одного упоминания, что с транспондером тоже можно. А поскольку ты уже встречался с пентюхами, которые тупят, въехав не в свое окно и начинают потом сдавать задом, ты не хочешь превращаться в такого пентюха сам. И поэтому ты не рискуешь проверить, а можно ли с транспондером сюда. Ну, как бы, и прешься в окошко для транспондера. А если бы руководство, блюстители М4 задумались об этом вопросе и везде, на каждом пункте взимания оплаты указывали, что с транспондером можно в любое окно, это сильно бы, как сказали бы они, облегчило нам жизнь.
Моторы в движении.
Так, ребят, движение, смотрите, сейчас 679 825 автомобилей на дорогах Москвы. Это не рекорд, но и немало. 30 тысяч такси, 13 каршеринга. Похоже, что пользователи каршеринга уже доехали куда хотели. И в целом пробочный индекс сейчас в столице 5 баллов. Меня зовут Роман Щукин. Будьте здоровы.
Моторы.